Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Меня зовут Владислав Юртов. Главная тема на медиапортале teos.fm. Как и всегда, в 11 утра, каждый божий понедельник мы с вами в прямом эфире начинаем с вами рабочую неделю. И, друзья, я долгие месяцы, долгие годы своей работы в этом проекте, в этом христианском потрясающем проекте медиапортала teos.fm боялся одного, что когда-нибудь наступит день, когда-нибудь он обязательно наступит, и я начну эфир без гостя. Главная тема будет со мной одним, потому что по каким-то странным причинам гость либо не придет, либо опоздает, либо еще что-нибудь случится. Например, медиапортал teos.fm вознесется на небеса, и только он и вознесется, а все остальные нет. Или наоборот, что-нибудь произойдет. Ну, в общем, что-то страшное случится, и я буду один в студии. Именно сегодня это и произошло. Наш сегодняшний гость, которого уже анонсировал Александр Анисимов, замечательный ведущий передачи «Саундчек» и по совместительству наш звукооператор, волшебник пульта, звукоуправляющего пульта, он волшебник. Он анонсировал нашего гостя Александра Белоуса, и он стремится всеми силами добраться до нас, но пока у него это не получается, я буду вести эфир один в ожидании, что может быть случится чудо, пробки рассосутся, и Александр Белоус окажется у нас в студии. Дмитрий Блащицын, привет, шалом тебе, да, дорогой мой друг. Эфир наш сегодняшний он называется «Как алкоголику стать человеком?» Это действительно, может быть, для кого-то это покажется оскорбительным такое название, может быть, провокационным, может быть, еще каким, но это действительно большая проблема, как и говорил Александр Анисимов, что бывает у нас такая беда, что длинные выходные новогодние, длинные праздники приводят к тому, что люди, не обладающие большой силой воли, начинают много пить и превращаются из людей, из замечательных мужчин и женщин в тех, кого мы называем алкоголиками. Получают зависимости всяческие и превращаются, ну, почти что иногда даже в животных, потому что их зависимость развращает абсолютно их сознание, развращает их душу и, в общем-то, уничтожает их здоровье. Когда-то, друзья, то же самое произошло и со мной. Я думаю, что пока мы ожидаем Александра Белоуса, и пока вы делаете репосты, как и я сейчас, этого прямого эфира в различных группах и соцсетях, друзья, немножко расскажу про то, как со мной это случилось, потому что однажды я тоже проснулся в своей жизни и понял, что, в общем-то, я уже не человек, потому что та алкогольная зависимость, которая у меня была, или, вернее, то количество алкоголя, которое я в свое время начал употреблять, превратило меня, ну, в существо, уже действительно зависимое. Если раньше как-то я думал, что смогу контролировать этот процесс, и со мной ничего не случится, все-таки наступил однажды момент, когда, друзья мои, я стал алкоголиком, и это разрушило всю мою жизнь. Поделюсь немножко с вами своей историей до тех пор, пока наш добрый друг Александр Белоус не пришел. Мне 38 лет. В этом году мне исполнится 39. Я, как вы знаете, веду несколько проектов на медиапортале teos.fm. Я являюсь служителем церкви, являюсь мужем, отцом троих детей. Но так было не всегда далеко. И еще несколько лет назад однажды действительно со мной случилось ужасное. Меня бросили буквально все в моей жизни. Меня бросила сначала моя жена. И слава богу, что она это сделала. Меня бросила моя семья. От меня сбежала даже, в конце концов, даже моя мама. Потому что я превратился в человека, который ничего, кроме бутылки, в этой жизни не видел. Пил я каждый день в огромнейших количествах. У меня количество моего алкоголя достигало там до литра. А иногда и больше, ну, крепкого алкоголя в день. И все это происходило изо дня в день. Я пил. Думая, когда же наконец-таки все это закончится, когда же я умру, когда же я... Михаил Кириллов пишет: «Привет, брат». Здравствуй, Михаил. Да, видишь нашего гостя, которого ты тоже знаешь, Александра Белоуса, пока еще в студии нету. Я пытаюсь заполнить эту паузу рассказом о том, что случилось со мной в своей жизни, в моей жизни, каким образом я тоже прошел через этот алкоголизм. Друзья, да, я пил, и это привело меня к тому, что... Владислав, привет, я рад вас видеть и слышать. Оксана Шестакова, я тоже вас рад читать. Пишите, комментируйте, может быть, вы тоже сталкивались с этой ситуацией. В общем, друзья мои, я был в алкогольной зависимости много лет. Ну, наверное, последние 3 года, перед тем, как я принял решение поехать в Центр социальной поддержки, это были действительно вот такие количество по литру в день. И все это усугублялось тем, что у меня в моей жизни, ну, был постоянный регулярный доход, от меня независящий, грубо говоря, и у меня были деньги на то, чтобы пить. А даже когда их не было, были люди, которые могли мне налить, как это обычно бывает, с бутыльники, да, с которыми я играл в домино там на улице, с которыми я вместе пил до этого, их угощал, теперь они начинали меня угощать и так далее и тому подобное. Почему в моей жизни все случилось так грустно и так печально? Ведь, как это у многих бывает, я рос, в общем-то, на самом-то деле в хорошей семье. У меня папа офицер, мама медработник. У меня две замечательные старшие сестры, обе из которых устроены в жизни, у которых все хорошо, дети и так далее. Почему же так произошло, да? Почему из замечательного маленького мальчика, которым я был когда-то, а у меня были и театральные студии, и музыкальная школа, в которой я учился, в театралке, я проучился 10 лет, прозанимался. У меня был спорт, и, в общем-то, в какой-то момент в своей в школьном обучении я стал отличником и очень хорошо учился, лучше всех, чем ну, другие наши ребята в классе. Почему же так со мной случилось? Конечно, 90-е годы давали о себе знать. Была такая свобода, которая... при которой алкоголь мог купить 5-летний ребенок в любом ларьке. Действительно, это было так. Водка продавалась в банках, как пепси-кола, кока-кола. И ты мог в любом ларьке за небольшие деньги купить либо настоящий алкоголь, либо поддельный алкоголь. И никаким образом это не контролировалось, никто не запрещал это делать. И, конечно, когда я начал более-менее взрослеть, когда ребята обычно начинают покуривать сигареты, попивать пивко, я тоже начал это делать, но с пивом мы быстро перешли достаточно на крепкий алкоголь. И уже, скажем так, в 9 классе я, если не... Ну, конечно, не каждый даже месяц, да, но, тем не менее, мы с нашей компанией, с нашими друзьями употребляли алкоголь, и в этом ничего не было зазорного, как мы думали. Наоборот, это был признак того, что мы взрослые ребята. Акшан Стакова, я не очень понял, что вы сейчас написали. Попробуйте еще раз написать комментарий. Так вот, это привело к тому, что, в принципе, к годам 20, наверное, к 19, вполне нормально было после рабочего дня всегда выпить баночку легкого алкоголя, какого-нибудь коктейля, либо попить несколько бутылок пивка, а то, если хорошая компания, большие дорогие друзья собираются, то можно было перейти на крепкий алкоголь. В общем, это стало привычкой, без которой уже практически я не мыслил свое существование, как и многие другие, да, можно было... Ну, почему 2-3 бутылки пива, да, это же... Ну, что такого в этом? Но, тем не менее, все это привело к тому, что когда у меня родился... Ну, теперь уже средний сын, потому что у меня недавно дочка родилась. Уже в этот период времени, когда Тимур у меня появился на свет, я выпивал, наверное, ну, стабильно грамм по 250 каждый день. После работы я шел домой... И по дороге домой выпивал вот этот малек, а то и чуть больше крепкого алкоголя. И без него уже не мог. И я понимал прекрасно, что моя семья это не одобряет. Все уже пришло к тому, что я прятал алкоголь от семьи, да, у меня были какие-то нычки. Я гулял с ребенком и всегда покупал себе маленькую чекушку и выпивал ее в процессе гуляния с ребенком. В общем, все становилось хуже и хуже, ну и моя жена, видя, что я превращаюсь реально в животное, ну, так и было, действительно, я превращался в животное, которое часто в порыве гнева не контролировало себя, она ушла от меня, потом стало все еще хуже после этого, от меня ушла и мама, и вот наступил момент, когда я был один, и мне казалось, что уже ничего не может не помочь. Я себя не мог контролировать. Вся моя жизнь была сконцентрирована вокруг употребления алкоголя. Я утром просыпался, искал возможность выпить. Обычно она была. Даже если ее не было, даже если у меня не было денег, то такая возможность была всегда. И, в принципе, да, жизнь шла от моего пробуждения, водка и сон. И дойти до дома, чтобы поспать. Вот таким образом я прожил 3 года. До тех пор, пока не понял, что вот-вот уже наступает момент, а вот наш замечательный гость пришел. А я пытаюсь рассказать, как я, друг мой, употреблял алкоголь. Но я закончу, пожалуй, да? Поздороваюсь с тобой, да. Помаши в ту камеру, помахай в эту камеру, перед которой ты сел. Все закончилось тем, что действительно моя зависимость, она привела меня к тому, что я даже жил на улице, поскольку возможности жить у меня уже не то, что нет, была, но я был слишком пьян постоянно, чтобы снять себе квартиру новую. для проживания, и я жил на улице, до тех пор, пока ко мне не подошел замечательный служитель, нет, это был не ты, друг мой, замечательный служитель на улице, и предложил мне начать новую жизнь, а именно поехать в центр социальной помощи, потому что он видел, и протянул мне визитку, потому что он видел, что парень-то я еще не до конца, не до конца пропавший, наверное, как я думал. Ну, я-то тогда, Саш, я уже начинаю диалог с тобой, да? Я тогда, когда подошел к этому месту, где меня встретил Василий Белкин, я-то действительно считал себя еще не до конца пропавшим. Хотя думал, если честно, нам машет, привет и передает. Хотя думал, если честно, что вот-вот я уже покончу с самоубийством, либо белая горячка, которая меня уже тогда настигала много-много раз, придет к тому, что я просто впишусь в какую-нибудь проблему. Убью кого-нибудь, спрыгнул с крыши или еще что-нибудь, потому что галлюцинации... У тебя были галлюцинации во время белой горячки?
Нет, я не знаю, что у меня была белая горячка. Что такое галлюцинация? Там ощущаешь реально все, что тобой происходит наяву. То есть галлюцинация или это? Или это...
Поближе микрофон себе подвинь.
Или это реальность?
Ну, у меня-то были галлюцинации, иногда я даже понимал, что она галлюцинация, то есть я приходил...
Реалистичная, да?
Очень была реалистичная, ты что, я даже из пальцев этой руки, помню, стрелял по космическим кораблям, которые пытались напасть на Землю, а у меня из пальцев волшебные лучи выходили, и я их, ну, сбивал этими волшебными лучами.
Не, ну ты фантаст, я-то реалист, поэтому я только разговаривал с душами мертвых и видел их, понимаешь, да, поэтому я общался с ними и... Очень было все реально. Они сказали, что только ты нас видишь.
Ладно, хорошо, друзья. В общем, вы поняли, что тема алкоголизма, она мне понятна, мне близка. Я хорошо с ней знаком, потому что я много лет пребывал в алкогольной зависимости. И Бог меня благословил, Бог меня спас. Бог вернул мне семью. Мы восстановили отношения с моей женой. У нас родилась дочка, еще один ребенок у нас появился. Я служу в церкви, служу на Радио Теос. И имею таких замечательных друзей в своей жизни, как Александр Белоус, который... тоже знаком с темой алкогольной зависимости, а сейчас является кем?
Руководителем.
Руководителем Центра социальной помощи, который помогает таким же бедологам, какими были с ним в прошлом. Итак, начинаем эфир. Слава богу, все-таки ты прорвался сквозь эти пробки.
Господь провел.
Господь провел. Хорошо, да. Я почитаю комментарии, потому что их уже достаточно много стало. Друзья, делайте репост этого эфира, потому что, возможно, среди ваших друзей, среди ваших родственников есть люди, которые... пребывают в алкогольной, в наркотической зависимости, которые нуждаются в помощи. И в процессе этой передачи мы немножко поговорим о том, каким образом эта помощь оказывается, да, Саша?
Да.
Каким образом эту помощь можно найти, получить, и какие преграды вас обязательно ожидают, если вы зависимы на пути освобождения от зависимости, и какие преграды вас ожидают, если вы родственник зависимого человека и хотите помочь ему спастись. Итак, я почитаю уже комментарии, хорошо, да там... Михаил спрашивает вопрос к бывшему алкозависимому. С переменами в отношении к алкоголю приходит ли перемена в отношении пунктуальности? Спасибо, Михаил, за вопрос. Я думаю, что он адресован именно к себе. Вот, твое отношение к алкоголю, оно переменило ли твое отношение ко времени?
Дело в том, что не один я, но и многие люди, начиная употреблять алкоголь, забывают, что такое порядок. Угу. Что такое пунктуальность и всякие прочие вещи. То есть, знаешь, я всегда удивлялся твоей способности. Во-первых, всех приветствую,
да.
Дорогие друзья, прошу прощения за опоздание. Вот, искренне сожалею, что потерял столько драгоценного времени в общении с вами. Человек теряет способность адекватно воспринимать реальность. Угу. Ты про себя рассказал, в принципе, я присоединяюсь.
Ну, я многого не рассказал, на самом деле, потому что я растерялся от этой ситуации. Понимаешь, я не привык быть в студии Teos.fm1, да, всегда обычно напротив меня какой-то замечательный, потрясающий человек.
А я, на самом деле, отвык опаздывать. Ты знаешь это. Ты знаешь действительно мою пунктуальность и те обстоятельства, которые сейчас сложились, я лишь рассматриваю как то, что это было угодно Господу. Угу. Вот. И человек забывает, что такое порядок. Его интересует одна вещь. Ты сказал, что ты жил на улице, ты...
Ну, полтора тебе месяца, было да, все... примерно. Да. Мне было уже
тебе,
все равно.
Тебе было абсолютно все равно.
Ну, было лето, было комфортно.
А у меня была весна поздняя, и было холодно, и совсем дискомфортно.
Угу. Поэтому... Тут у нас один человек пишет комментарий, из нее должен... Даниил Яцеленко, да, пишет и просит меня сделать акцент на комментарии, и если я не буду отвечать на вопросы, Бог обидится. Комментарий заключается в том, я прочитаю, как он написал. Дорогие уважаемые глеки, что это за слово? Это, может, оскорбительное слово?
Не знаю, это
я тоже.
Нет.
Как все-таки начать верить в Аллаха? В Аллаха верить, друзья, не стоит. Верить нужно в Господа нашего Иисуса Христа. И для этого есть специальная у нас передача на проекте theos.fm. Например, по страницам Библии и читаем Библию вместе. 100 вопросов атеиста. Слушайте их, подписывайтесь на эти проекты, и вы узнаете, как преодолеть ваше неверие, наверное, да? Ваше неверие в Бога и ваше заблуждение относительно того, что Аллах является Богом. Поехали дальше.
Что касается реабилитационного центра, центра социальной помощи, во-первых, я хотел бы озвучить номера телефонов,
ну, давай,
по которым можно связаться со мной.
Сразу быка за рога, да, берёшь?
Это 8-911-814-93-96.
Еще раз продиктуем.
8-911-814-93-96.
Угу, спасибо. Я эфир-то назвал «Как алкоголику стать человеком». Ты согласен с тем, что... Начнем с самого начала, да, с названия нашей передачи сегодняшней. Ты согласен с тем, что алкоголик, он по-настоящему перестает быть человеком? Что он приходит в такое состояние, что он больше похож на животное? Или я перегнул палку, обижаю, кого-нибудь оскорбляю?
Не, может быть, ты мягко еще сказал? Просто...
Ты мне вчера прислал фотографию свою, я не стал ее выкладывать в эфир, потому что там ты изображен примерно таким же, каким я был тоже в свое время. Я даже написал, что у меня в ногах цыплята, голубей появились на свет.
Голубята?
Голубята, это так называется, да, или цыплята, голубей?
Нет, голубята, скорее
голубята, хорошо.
Цыплята только у кур.
Цыплята, кур. Ты изображен там лежащим на полу, под дверью, в подъезде, спиной к фотографирующему.
Да.
Именно таким образом ты проводил свое время свободно.
А так как оно было свободно практически постоянно, когда не было занято... Я рюмкой. Не был занят поиском алкоголя, то, в принципе, так оно
в основном,
и получилось.
В основном ты лежал в подъезде на полу.
Ну, может, лежал, сидел, это не важно. Ну, то есть, почему умному человеку не пообщаться
с самим собой? А ведь на самом деле, правом, ты же образованный парень, на самом деле, да, у тебя хорошее образование, у тебя была хорошая работа, у тебя, в принципе, была абсолютно стройная жизнь, о чем мы в прошлой передаче говорили, да? Можешь ты немножечко, вот буквально там 3-4 минуты, да, для тех людей, кто нас еще не слушал в прошлый раз, рассказать о себе, да? Ты не просто, ну, на самом деле, потому что говорить о том, что ты просто алкоголик, это как бы не очень честно, да, не очень правильно. Ты же не только был алкоголиком, ты же был и высокообразованным...
Алкоголиком.
...специалистом, который, ну, достаточно плотно сидел, стоял на ногах на своих.
Да, я вкратце расскажу. Я родился на севере, под Воркутой, закончил школу в 6 лет, поступил в институт, закончил институт, занимал различные руководящие должности.
На производстве?
В компаниях, на производстве, да, это пищевое производство. Вот. В конечном итоге я переехал в Санкт-Петербург, так как я жил некоторое время в Украине, и в Санкт-Петербурге там за довольно-таки короткий промежуток времени, то есть 7 лет, я добился каких-то определенных успехов, как думал я, это Господь меня вывел на этот уровень. Вот. И потом мое пристрастие к алкоголю, если так, это, знаете, когда спрашивают, вы любитель? Нет, я профессионал.
Я профессионал. Ну, вот. Да.
Оно опустило меня на самое дно. То есть я упал до такой степени, что я жил на улице, никому не нужный, на всех обиженный. Угу. Вот. На всех обиженный. Понимаешь, я ведь такой хороший, я такой классный, а вы меня никто не понимаете. И вот это непонимание длилось очень долго. Я ненавидел всех, наверное, и только лишь Господь освободил меня, потому что я молился, и это заняло довольно-таки долгий промежуток времени. И уже потом, общаясь со своими родными, я понял, чего им это стоило. Отказаться от меня и сказать, что у нас нет больше сына. Это был тяжкий шаг, и с этим очень часто приходится сталкиваться, общаясь с родными людей, которые страдают какой-либо зависимостью.
Слушай, скажи, пожалуйста, а правда ли, ну, по крайней мере, по моим наблюдениям, может, я не прав, правда ли, что люди, которые имеют образование, хорошее образование, которые более-менее твердо стояли на ногах, которые чего-то в жизни добились, их алкоголизм наиболее тяжел, и их оттуда очень, ну, тяжелее вытащить, чем, скажем так, парни от сахи.
Дело в том, что гордыня у этих людей гораздо выше,
угу.
Потому что они считают себя высокообразованными, достигшими чего-то, да. Вот. И они не принимают то, что они уже на самом деле абсолютно никто и ничего. И даже физические данные, если человек обладает какими-то физическими данными, которые теряются в процессе употребления алкоголя, в голове у него сидит, что он еще кто-то,
все еще крутой парень,
там техасский рейнджер, я не знаю, кто он. Вот. То же самое остается и у высокообразованного алкоголика, который считает, что он еще что-то может. У него мозг заточен под другие, под другое направление. Он, вот это вот смирение гораздо труднее на самом деле приобрести человеку. Ломка происходит не только физическая, скажем так назовем, но и ломка умственная. Именно ломаются все те стереотипы, которые... Смотрите, человек, который имеет образование, занимает какую-то должность, он привык принимать решения, брать ответственность на себя. Он попадает в центр социальной помощи, где ему говорят: парень, успокойся, тебе не нужно думать о том, что будет завтра и что тебе делать завтра. Есть Господь, есть люди, которые за тебя отвечают и несут ответственность. И они принимают решения. Тебе необходимо понять, что происходит у тебя внутри. Тебе необходимо услышать Бога. Услышать Бога. Ты знал его, ты слышал о нем, но тебе необходимо услышать. И Господь, не социальные центра меняют людей. Нет, меняет людей Господь.
Хорошо, но все-таки почему люди, которые попадают в реп-центр, собственно, для чего вообще ехать в реп-центр? Да? Почему нельзя точно так же принять помощь от Бога, не уезжая туда? Почему все-таки люди, которые находятся в социальном центре, они гораздо больше шансов имеют на то, что преодолеть эту зависимость?
Ну, во-первых, среди подобных себе легче преодолевать вот эти трудности. Человек, по большому счету, он слаб, весьма слаб. Но он самонадеян. И люди, даже проходя программу, пробыв на программе там какие-то месяц, два, три, говорят: все, я, ребята, я все понял, я все знаю, я пошел, я попробую вот это дело теперь сам. Я теперь другой человек. Но у нас никто не держит. Пожалуйста, иди. Он уходит. Проходит определенное время, он возвращается.
Несколько часов обычно.
Ну, бывает часы, бывает несколько, больший промежуток времени. Он возвращается и спрашивает: слушай, ты же говорил. Он говорит, приходит и говорит: я все понял. Ну, ты ведь в прошлый раз все понял. Нет, я понял, что я был неправ, а теперь я понял это. Поэтому давайте попробуем еще раз. И слава Богу, что очень радуешься, когда приходят и возвращаются такие люди.
Я почитаю комментарии. Да. Станислав: когда я был металлюгой, мы с друзьями пили пиво гекалитрами. Без алкоголя не шла музыка и пальцы не слушались. Помогло мне справиться с этим, во-первых, выход из субкультуры с Божьей помощью, а во-вторых, надо осознать, вроде как телу, так и душе без этого человеком не стать. Андрей Резниченко: молиться и просить у Бога о том, чтобы избавил и исцелил. Не получилось, напился опять. Проси. А Бог найдет способ, как помочь по своей воле. Может, даже надо будет пройти через что-то такое, что в своей жизни. Ну, через что-то такое в своей жизни. Что ты сам скажешь? Все, хватит пить, дальше пропасть и смерть. Сам ни капли, теперь не пью и не тянет. Чудо. Михаил: братья, вы молодцы, слава Богу за вас. Так, Даня опять пишет про то, что ему нужны деньги, и то, что, короче, какой-то тролль у нас там появился. Данил Яцеленко, я вам советую, нет, не советую, я вам желаю всех благ, счастья, любви, и никогда не сталкиваться с алкогольной зависимостью, потому что потом будет уже не до шуток. Вероника: это было испытание Божье, чтобы потом дать намного больше. Ирина Медведева: я молюсь за своего мужа, 13 лет, он был полгода в реп-центре и больше не хочет ехать опять туда. Что посоветуете? Мы из провинции переехали в Санкт-Петербург. Надеюсь, что здесь без родителей он станет самостоятельным, но этого не произошло. Вы сейчас все говорите про моего мужа. Ну и это касается и Ирина, нас в том числе. Я могу вам, я сейчас от себя скажу, а может быть, Саша что-нибудь посоветует сам со своей стороны. Вы можете связаться со мной, например, и можно с вашим мужем какие-то встречи организовать, если он не хочет даже ехать в реп-центр. С Сашей он будет читать Библию, может быть, да, со мной. То есть какие-то встречи не в реп-центре, да, но тем не менее встречи с теми людьми, которые уже это преодолели, прошли, с которыми он может вместе встречаться, общаться, молиться и получать какую-то духовную поддержку. Потому что бывают, ну, действительно бывают ситуации, когда человек не может ехать в реп-центр, да, всякое бывает. Но ему нужна в любом случае общение, поддержка от людей, которые понимают прекрасно, что с ним происходит сейчас. Саша.
И самое главное, чтобы человек сам понимал, чего он хочет. Потому что ты знаешь, когда люди... Чего хочешь? Ну, я не знаю, чего я хочу. Вопрос. Ты хочешь изменить себя, изменить свою жизнь? Ты хочешь по-другому строить отношения в семье, в обществе, ты хочешь познать, в конце концов, Господа? Или ты хочешь всю жизнь ходить и плакать о том, что я не могу, у меня нет сил, я устал, но я не могу бросить? В конце концов, проблема существует у мужчин и женщин, и нам всем надо становиться взрослыми. Правильно Ирина сказала, что Господь создает, Ирина, по-моему, да, создает те условия, отпуская нас, через которые мы приходим к пониманию того, что нам пора меняться. И если мы не проходим, знаешь, я уже, наверное, говорил о том, что это как в биатлоне, да, штрафные круги, не попал. Да. Вот. Так и здесь то же самое. И мы будем до того момента наворачивать эти штрафные круги, пока или у нас уже лыжи не сломаются просто и нас не станет, или мы наконец-то научимся попадать в цель.
Ты прав, слушай. Ну, вот я скажу немножко про себя тоже, как у меня... Какой мой первый шаг был, да, в деле освобождения от этой алкогольной зависимости? Я просто задал себе вопрос, для чего я пью, да? То есть, что я получаю, какой профит я имею от своего алкоголизма? Что, ну, кроме того, что состояние опьянения, да, ведь что-то есть еще, кроме этого? Потому что, опять же, состояние опьянения, оно не всегда приятным бывает иногда, да? Что я получаю, то есть, что я компенсирую лично для себя своим алкоголизмом. И когда я нашел ответ на этот вопрос, в принципе, уже следующий шаг мне было сделать гораздо проще, потому что, опять же, я понимал, да, понимая, почему я пью, для чего я пью, я понимал, чем это я могу, ну, другим, да, чем я могу заменить свой алкоголизм, чтобы получать то же самое, грубо говоря, да. А потом уже пришел Вася Белкин, реп-центр и Бог, да, в реп-центре ко мне пришел, и стало еще проще и понятнее, почему, как от этого избавиться. Ладно, давай так, какие основные сложности, какие основные причины люди называют, например, чтобы не ехать в реп-центр?
Начиная от того, что не на кого котенка оставить, образно говоря, да, и заканчивая тем, что у меня старая мама, у меня долги, у меня какие-то проблемы со здоровьем и... Вообще, просто порой такие проблемы, чуть ли не выключенный утюг дома. Вот. Это на самом деле не смешно. Я думаю, ты сам сталкивался с такими всеми ответами. Вот. В реп-центр никто насильно не тянет. Зачастую создается ситуация, когда родные хотят, понимают необходимость пребывания человека в реп-центре, ну, в центре социальной помощи. Вот. Но человек не видит своей проблемы. Я не алкоголик. Да, я пью там каждый день по 5 литров пива там, или еще что-то, но я не алкоголик. Почему? Потому что я хожу на работу, я зарабатываю деньги, да, ничего, что...
Содержу семью, жену,
да, детей. Да, ничего, что меня видят дома пьяным, ничего, что от меня воняет, как от свиньи, вот, перегаром. Ну, я же мужик, я работаю, я содержу семью. Кто будет содержать семью, если я поеду в центр помощи и изменю свою жизнь? А вдруг там еще что-то произойдет? То есть человек привык полагаться только на себя в том плане, что вот я, наша гордыня, она превозносится над всем. Ведь мы с собой уже говорили, что для того, чтобы мне пришло понимание необходимости изменить свою жизнь, мне пришлось опуститься на самое дно. И я уже не думал, не размышлял, какой будет профит. Вот. Просто я жил уже так, знаешь, от рюмки до рюмки, от бутылки до бутылки. Это реально печально. Я с содроганием сейчас вспоминаю, и мне становится страшно. Мне становится стыдно за то, что я так жил. Потому что не было никаких целей, кроме того, чтобы, как у скотины... Там скотина хоть пользу от нее есть, она там шерсть какая-то дает, какое-то молоко дает, там яйца куры несут. А здесь-то вообще просто нажраться, поспать, поесть, все.
Не, ну хорошо, смотри, вот отмазы по поводу «я не пойду в реп-центр, потому что у меня котенка нечем кормить». Я, правда, такие слышу, только не про котенка, там про собаку, про...
Попугайчики.
Про козу я слышу, у меня коза в деревне, кто ее будет кормить, если я уеду в реп-центр? Серьезно, ну, такие прям были слова, когда я руководителем был реп-центра. Несколько лет назад еще. И отмазок... Да, у меня жена, дети, все такое. Такие основные отмазы. Все-таки, а как прийти... Допустим, жена нас сейчас слушает, да? Жена, чей муж пьет. И у них на самом деле дети. И на самом деле муж, правда, работает, зарабатывает деньги, приносит их в семью. Как все-таки ей набраться смелости и, может быть, на какой-то период времени, а это может быть до года там затянуть, а может быть и больше, да, затянуть потуже пояс и действительно убедить своего мужа поехать в реп-центр, освободиться от алкогольной зависимости. Ведь, а ей страшно остаться без денег, без заботы, без какой-то, да, без мужа, без отца, детям. Как ей прийти к пониманию, что нужно взять себя в руки, нужно набраться храбрости и пытаться убедить своего мужа уехать на реабилитацию?
Ты понимаешь, я сейчас многие, все вопросы рассматриваю с точки зрения верующего человека. Угу. Поэтому мне, знаешь, все начинается с молитвы. Господь нам всегда дает выбор. В той или иной ситуации, вот, Он дает нам, показывает наши пути. И в конце концов нам нужно решиться на что-то. Или что нам важнее, расставить приоритеты в нашей жизни, что нам важнее, семья, дети, семейные отношения, ценности, или закончится тем, что все равно придет семья к разводу, к развалу, еще и муж, может быть, сгинет вообще просто непонятно где и как. То есть в христианской семье гораздо, мне кажется, проще подойти и рассмотрению этого вопроса в совместном общении.
Но это если семья христианская,
да.
Саш.
А если, ну, если она не христианская, то необходимо жене набираться смелости и говорить: Вася, Петя, Коля, у нас существует проблема, которую необходимо решать.
Ну, на самом деле, да, друзья, мужчина, женщина, кто нас слушает, действительно, даже если вы неверующий человек, и даже если вы боитесь уехать в реп-центр, потому что вам нужно содержать семью, или вы женщина, которая боится убеждать своего мужа поехать в центр, потому что она, ей не на что будет жить. Если вам действительно дорога семья, именно семья дорога, если для вас это единственное, ну, основание вашей жизни, и вы хотите ее сохранить, то тем более нужно вашего мужчину или вашу женщину отправить на реабилитацию, или, по крайней мере, связать с Александром Белоусом, чтобы он какое-то общение проводил с этими людьми вне центра, потому что фактически... Опять же, реабилитация – это единственный способ, часто бывает, для того, чтобы чаще всего, к сожалению, чтобы человек вернулся к нормальной жизни, и, вернувшись к нормальной жизни, он сохранил семью.
Ведь сама по себе реабилитация не является панацеей. Там закладываются те основы, которые человек может использовать в жизни. То есть все те ценности, которые, употребляя алкоголь, мы теряем. С чего начинается наше падение, грубо говоря? С того, что мы теряем жизненные ценности, приоритеты. Добро, справедливость, любовь, уважение, понимание, вера.
Угу.
Вера в Господа. Ибо все, все через Него. И действительно, Он укрепляет. Сейчас, вы знаете, когда я добирался сюда на эфир, я подумал о том, что, стоя в пробке, что, в принципе, я последний раз сидел за рулем 4 года назад.
Ты сегодня первый раз за 4
года? Ну, нет, мне до этого было 2 пробега по 400 километров, когда я перегонял машину, это служение машина. Вот. Но Господь усматривает так, что Он даровал мне спокойствие, Он даровал мне уверенность. Вот. Кто-то скажет, ну, мастерство там не пропьешь, еще что-то. Да, я просто-напросто, я очень спокойный, уверенный, тем более машина праворукая. Вот. Это такой вот опыт у меня. Поэтому Господь дает уверенность. Я, это непоколебимая такая вот моя точка зрения.
И... Ну, ты сейчас, Саша, говоришь, извините, я перебиваю, что ну, ты про Бога говоришь, это очень классно. Но просто на самом-то деле среди верующих не так много алкоголиков, среди настоящих, я имею в виду, верующих, да? У них есть и такие тоже, есть люди, которые при вере в Бога, сильно веря в Бога, тем не менее срываются в какой-то пике и начинают употреблять.
Да.
Но в основном люди все-таки пьют, которые весьма далеки от церкви и от Библии, от Бога. Вот к ним бы какое-нибудь слово обращение, да? Как им найти эту твердость и уверенность в том, что нужно взять себя в руки и нужно поехать в реабилитацию? Ладно, я почитаю комментарий,
давай,
подумай.
Да.
Так, Оксана, я тоже была зависима от алкоголя, жила на улице, собирая цвет мед, чтобы купить алкоголь. Прошла реабилитацию и через... познание чтения слова освободилось. Слава Богу. Андрей Сердюк, скиньте, пожалуйста, телефон Саши. Зачем вам телефон Саши? Если вы говорите про Сашу, про нашего гостя, то ему помощь не нужна. Он просит телефон, чтобы тебе помощь оказать. Как раз-таки он занимается тем, что оказывает помощь. Ну, назови свой телефон.
8-911-814-93-96.
Еще раз. Два раза.
8-911-814-93-96.
Угу. Андрей пишет, постараюсь ему помочь. Да, вот, собственно, этот самый Андрей. Оксана, слава Богу за вас. Ирина Медведева, как можно с вами связаться? Со мной можно через интернет связаться, написать мне сообщение. Саша, то же самое.
8-911-814-93-96.
Угу. Лариса спрашивает, то есть насильно в реп-центр нельзя, в центр помощи, но дело ведь еще и в оплате за реабилитацию. Это прекрасный вопрос. Лариса, сколько стоит, Саша, поехать к тебе на 8 месяцев на реабилитацию?
Это бесплатно.
Это неправда. Это какой-то подвох и какой-то обман. Наверняка есть что-то такое. Может быть, вы разводите на квартиры, на машины, на органы.
А ты много алкоголиков видел со здоровыми органами?
Ну, я видел алкоголиков с квартирами. Нет, давай, расскажи, пожалуйста, действительно, откуда, сколько стоит в содержании, ты сказал, бесплатно, откуда средства на то, чтобы этих ребят, мальчиков, девочек, кормить, обувать, одевать все это время?
Мальчики и девочки, это ты как-то громко сказал, в основном это уже взрослые люди, мужчины и женщины, которые, в принципе, зачастую вообще никому не нужны, которых отказываются родные, близкие, которые живут также на улице, вот. Но действительно, за счет чего все это содержится? За счет того, что есть люди, которые хотят, чтобы что-то менялось в жизни, есть церковь, которая поддерживает. Угу. То есть это пожертвования, добровольные пожертвования людей на содержание центров социальной помощи. Причем они настолько разнообразные, что тут, во-первых, и благодарность, да, не скудеет рука дающего, и здесь любые пожертвования, которые будут, у кого-то Господь откроет сердце положить, положит на сердце
финансы,
одежда, продукты, угу. Все что угодно, все это пойдет во благо, все это будет распределено и отдано людям, которые нуждаются.
Кстати, я помню за вот период, когда я был в центре социальной помощи, и потом уже в качестве исцеляемого, а потом в качестве руководителя, да, уже впоследствии, должен сказать, что у нас за счет этих пожертвований, которые мы имели, люди привозили продукты, люди приносили какие-то деньги. Реально, ну, 90%, наверное, людей, которые к нам попадали на реабилитацию, они впервые могли нормально поесть за много лет. И люди, которые приезжали к нам весом по 50 килограмм, по 60, тощие такие глисты, да, они приезжали без одежды, они уезжали по 100 килограмм весом, одетые, обутые, мужики здоровые, да, и все это вот они наедали, возвращая себе здоровье и свой вес вот как раз-таки в центр социальной помощи.
Кстати, что хотел бы сказать, буквально в прошлый понедельник вернулись из поездки в Эстонию, вот там посетили центра социальной помощи.
Вот, у тебя даже телефон христианский, я заметил сейчас.
Да. Вот, дело в том, что там существует программа, такая как бы не, при поддержке государства, государство не противится, вот, когда заканчивается срок реализации продуктов питания, угу. То единая система, которая принимает эти продукты, забирает и распределяет уже по центрам социальной помощи, домам, детским. Угу. То есть срок реализации не закончился, там еще несколько дней остается.
Но на самом деле даже тот срок, который указан на продуктах, обычно там еще большой очень запас.
Ну, есть запас. У нас же все утилизируется. Вот, и поэтому очень трудно наладить контакт именно с торговыми организациями. Очень хотелось бы, может быть, у кого-то есть такая возможность, угу. оказать помощь, выйти на какие-то крупные торговые сети. Вот, мы бы с радостью рассмотрели варианты сотрудничества и, скажем так, помогали утилизировать продукты питания, которые могут послужить нуждающимся людям.
Угу. Лариса опять спрашивает, а если кого-то насильно поселяют, они избегают?
Вы знаете, на самом деле даже сбегать могут те, кого не насильно поселяют, потому что человек, протрезвев, он понимает, что ему необходимо, его никто не привязывает и не держит, ему необходимо похмелиться или еще что-то.
Покурить. Опять же, он вспомнил, протрезвел, что у него попугайчик голодный.
Утюг не выключен, и колбаса может окном замерзнуть. Это реально тоже такие вещи бывают, или протухнуть наоборот. Поэтому причину, лукавый подкидывает те причины, которые просто-напросто кажутся вот смешными. Но человек свято верит в них, он верит, и его не переубедить. А причина лишь одна – грех и желание согрешить.
Я вспомнил случай такой действительно смешной по поводу… Вот, человек протрезвел вообще, через 2 недели он протрезвел. Он впервые за много лет оказался трезвым у нас на реабилитации. Впервые за много лет. он протрезвел и вспомнил, что ему нужна весна наступала, и ему нужно срочно своей престарелой маме помогать это, вскапывать. Что? Я, может быть, ты выключишь свой телефон просто, да, и все.
Наверное, уже совсем, потому что он без звука.
Да. Короче, он вспомнил о том, что ему престарелой маме, он вспомнил о том, что у него мама есть, что она пожилая, что она не очень здоровая, и ей нужно помочь вскопать огород. И он прям рвался, я не могу. Бог мне говорит, что нужно помочь. Он искренне в это верил. Мы звоним маме, спрашиваем, слушайте, ну так и так. Как бы сын хочет уехать к вам домой, помогать копать огород, иначе его не прокормится. Она говорит, вы знаете, мы этот огород продали несколько лет назад. Он просто об этом не помнит. А он действительно об этом не помнил. Представляешь, у него выпало несколько лет из жизни.
Я представляю. Я представляю, и ты знаешь, это сейчас это на самом деле очень печально, когда люди, протрезвев, начинают вспоминать о своем здоровье, о котором не думали 10-15 лет. Они не думали ни о своих родных, ни о своих близких. Они не думали ни о чем вообще. И человек, вот протрезвев, он видит проблему. Он не работал уже последние там 10 лет, и он говорит, мне надо искать работу. Он забыл, как это делается.
А он ничего не умеет.
А он уже ничего не умеет, даже если он что-то умел. Ну, вот. Основная профессия людей, которые приходят, что ты, кто ты? Я строитель. То есть вот такое ощущение, что просто лига строителей, вольные такие комиссии.
Масоны.
Просто спиваются.
Масоны-алкоголики.
Да, вот. Поэтому как бы кто? Строитель. И каждый второй строитель, то есть теперь я понимаю, почему у нас строят узбеки, вот, потому что у нас все строители спились просто-напросто и находятся в центрах.
Алексей Христов, кстати, спрашивает, репцентр хорошо в плане отвыкнуть? Нет, его не спрашивают, он комментирует. Меня прям даже это за живое какое-то обидело меня даже его комментарий. Рецепты хороши в плане отвыкнуть от алкоголя и наркотиков, но в реп-центрах из них делают лицемерных верующих. Простите, откуда вы это взяли, что из них делают лицемерных верующих? И не является лицемерием то, что вы сейчас прямо написали, взяли зачем-то вот лицемерных верующих? Кто из них делает лицемерных верующих? Такие лицемерные верующие, может быть, как вы из них делают лицемерных верующих? Я не знаю. Что это такое вообще?
Нет, если человек верующий, он уже не может быть лицемером. Это во-первых. А во-вторых, просто-напросто ведь никто не заставляет веровать. Никто. Просто-напросто человек пришел, есть определенные правила. Но вера, это вера же есть осуществление. Ожидаемая уверенность не видим.
Ну, для Алексея...
И живет она в каждом человеке.
Алексей Христов, у него даже фамилия очень высокодуховная. Он, видимо, считает, что все-таки из них делают лицемерных верующих. Ну, окей, хорошо, пусть будет так. Не знаю, как еще можно прокомментировать. У меня такой... Знаешь, я... У нас каждый год, ты даже на них чаще был, чем я, проходит... слеты бывших вот этих зависимых, да, они со всей России съезжаются от Владивостока до, не знаю,
Калининграда.
До Калининграда, да, они приезжают в Санкт-Петербург на этот ежегодный слет людей, которые когда-то в жизни были алко- или наркозависимы, и вот теперь, да, они свободны. И этих людей собирается сколько? Больше 1000 человек?
Да, разные цифры, потому что зависит от расстояния. От
да. А большинство из них приехать и не может, потому что они живут слишком далеко или заняты работами и все остальное. Это люди, которые лицемерные верующие, но теперь лицемерные верующие. Ну, хорошо. Ладно. Как все-таки... Вот Лариса спрашивает про насильное помещение в реп-центр. Видимо, у нее есть какая-то проблема. Кто-то из знакомых, кого нужно... Кто не хочет... Ну, кого нужно насильно поместить? Насильно кто-нибудь привозил?
Нет, дело в том, что насильно мы не можем ни взять, ни принять. Мы не забираем ни документы, ничего. То есть человек волен в своем выборе. Ведь нам Господь даровал право выбора. И мы не можем применять никакое ни насилие, ничего.
Угу.
Если человек не хочет, мы не можем ни заставить, ни держать его.
А как быть? Вот раньше были в советские времена вот эти медвезрители, когда
есть,
мы могли поместить...
Сейчас тоже есть наркологические клиники.
Но там же тоже никто где... насилие не держит.
Ну, я не знаю. Вот, честно говоря, Господь миловал, я не сталкивался.
То есть, пока человек сам не захочет...
Пока человек сам не захочет...
Пока он не осознает проблему...
Пока он не упадет до такой так низко, что он уже осознает проблему...
Угу.
Ну, вот. Ну, может быть, Господь милует, он не упадет так низко, осознает проблему. Вот, пока у него не появится желание изменить себя, изменить свою жизнь, ну, знаете, это будет просто разговор в пользу бедных.
Слушай, ну вот она спрашивает опять, Лариса, тогда смотрите пассивно, как погибает человек, только молитва. Лариса, в каком городе вы проживаете? Может быть, мы найдем для вас служителя в этом городе, чтобы он смог приехать к вам домой?
Пообщаться
и с вами, и с тем человеком, которому вы переживаете. Потому что, ну, опять же, в моей практике такое было, мы, и в твоей тоже, наверное, было. Мы приезжали прямо домой, к людям, нас вызывали родственники на общение, и мы пытались рассказать человеку, что его ожидает в ближайшем будущем, обязательно ожидает, и как он может этого избежать. И некоторые из них после этого соглашались поехать на реабилитацию. Сколько занимает программа? И... А, вот еще извини, пожалуйста. А если погибнет, как себя простить за это? Если этот человек погибнет, это не ваша ответственность, Лариса, ни в коем случае. Вы, если сделали все, что могли, то нет никакой вашей ответственности. А насильно вы не сможете никогда в жизни заставить. Если не сможете заставить, то это не ваша вина. Не ваша. Сколько занимает программа, в чем она заключается?
Программа сейчас занимает 8 месяцев. Вот. Из них 2 месяца реабилитации и 6 месяцев адаптации. В принципе, это, я считаю, это довольно-таки малый еще срок. В Европе угу. этот срок от года там, до нескольких лет.
Ну, 2 года в среднем, по-моему, да?
Ну, да? 1,5-2 года. Угу. То есть, это тот период времени, когда человеку необходимо перестроить свое восприятие, наладить свои внутренние отношения ко всему происходящему. Вот. Это долгий и трудный процесс. Это нелегко. Я всем, когда люди приходят ко мне на общение, на собеседование, говорю, это очень трудно и тяжело. Это длительный процесс. Сколько вы пили или употребляли наркотики? 15, 20, 25 лет. Так как вы хотите за месяц или за два то, к чему вы шли долгие годы, изменить? Это же не раз волшебная таблетка. Мы уже говорили, наверное, с тобой.
Ну, да.
Или в частной беседе. Вот, что это не то, что ты выпил или сделал укол, ты здоров, и тогда все просто-напросто ходили бы, танцевали, были бы молоды и жили вечно.
Надо еще понимать, Сань, что тот период, когда люди уже начинают бухать, это ведь на самом-то деле уже является обычно следствием, да, чаще всего, каких-то глубоких проблем, которые у них были до...
Конечно.
Алкоголизма. Поэтому, на самом-то деле, в процесс реабилитации нужно включить не только... в период проблемы нужно включать не только срок употребления алкоголя, но еще и какой-то период до этого, когда человек пришел к этому алкоголизму. Это все тоже... Да,
по сути, большинство людей без стеснения говорят, я пил всю свою жизнь. То есть, они неосознанно. Ему 50 лет, я спрашиваю, сколько ты пьешь? Он говорит, я пью всю свою жизнь.
Не, ну вот я начал употреблять алкоголь впервые, да, угу. Я его впервые попробовал, вообще впервые. Мы с ребятами нашли в 11 или в 12 лет, в 10 лет мы нашли в подъезде, кто-то сныкал от мужей, наверное, в смысле из мужей, от жен, 2 бутылки портвейна. Мы их нашли и на троих выпили. Мне было 10 или 11 лет, я впервые попробовал алкоголь. Понятно, что я не был алкоголиком, но мой момент употребления начался вот в этом возрасте.
Вот и все.
То есть, а моему сыну сегодня среднему 12 лет.
Ну, ты представь. Теперь ты можешь уже спроецировать эту ситуацию. Вот.
На себя, на свою семью.
Еще да. В чем проблема заключается? Мне кажется, что очень часто родители как-то пытаются скрыть вероятность возникновения этой проблемы. То есть, заретушировать, завуалировать и не показать всю ту глубину возможного падения и всех тех последствий, которые могут возникнуть от употребления алкоголя, наркотиков. Сейчас еще очень остра становится проблема компьютерной зависимости, игровой. Вот,
это... И это туда же все? Это все в ту же степь?
Конечно, потому что ведь это все распущенность прежде всего. Человек не умеет себя ограничивать. Человек хочет жить так, как хочет он. Это его эгоизм. Ведь нам все равно. Ведь тебе было все равно, что как о тебе говорят, или потом. Или как чувствуют твои родные, близкие.
Слушай, на самом-то деле, я уже об этом много раз говорил, для меня единственным сдерживающим моментом было как раз, почему я еще ниже не скатился, это была память, и я каждый день об этом думал, о своей жене и о своем сыне, да, я думаю об этом каждый божий день, как они там живут, что с ними происходит, и, наверное, и даже думая о них каждый день, прошло несколько лет, прежде чем я смог... набраться с храбрости, сил, и главное, что у меня было состояние здоровья и ума достаточно такое, чтобы я позвонил и начал пытаться эти отношения восстанавливать с ними. Но все равно несколько лет.
Видишь, слава богу, мы с тобой знакомы более близко, чем с нашими радиослушателями. Наши радиослушатели знакомы с нами. Вот, я знаю и понимаю это все. Но, тем не менее, знаешь, радио Теос, да, позволило нам...
Мы заканчиваем уже, брат мой, да, осталось. Говори быстренько телефон. Я сейчас скажу, Ирина и Лариса, пожалуйста, напишите мне или Саше ВКонтакте, в Фейсбуке, где вы смотрите свои координаты, как вас можно найти. Давай телефон.
8-911-814-93-96.
Друзья мои, а мы обязательно продолжим этот эфир, эту беседу, либо, может быть, через месяц, либо мы отдельный эфир сделаем с телефона с тобой, да, где-нибудь, и продолжим этот разговор, да, на тему. Спасибо, что вы были с нами. Всем пока. Все.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.